Старая детская книга представляет. Лесник. Лесник был угрюм и суров. Недаром во все округи его побаивались. Он не давал спуску никому, и порубки делались в его лесу очень осторожно. Крали, потому что дрова нужны были, но рубили далеко от его сторожки. И потом с накраденным лесом и хворостом долго кружили и вертелись, чтобы запутать след. И то он умудрялся излавливать. Бьется, бывало, и на след, а с ним и на вора редко когда не попадет. Но это у него точно какое чутье было. Выйдет на крыльцо, постоит, вытянув шею, насторожившись, потом тряхнет головой и скажет с досадой: «Ишь!» Постоит еще, и хоть сосны и березы под напором ветра шелестят сучьями и ветвями, тут, близко, у него над духом, а ему все-таки слышно, как где-то далеко словно стонет и охает дерево. При каждом ударе топора леснику будто слышится «Ох! Ох!» И пойдет он в свою сторожку, наденет полушубок, подпояшится покрепче, возьмет из угла одностволку, такая древность, какие ныне, кажется, уж и работать перестали. Потом запрет избушку на замок и пошел. Ночь ли, непогода ли, ему и дела до этого нет. Он свою обязанность справляет. Так объясняет он себе свой поход. И горе тому порубщику, который ему попадется. От лесника милости не жди. Хоть у него в ногах валяйся, хоть моли его, как хочешь, никакого резону не принимает. Ворам давать потачку не любит. Пробовали его пугать, думали, помягче он станет. Распорядком его взбучили, пытались и подарками задабривать, присылали ему яиц и еще чего-то по хозяйству. «Куда? Ничем не возьмешь». «На что мне?» — говаривал он. «У меня и своего довольно. Отчаливай, да к нам пореже жалуй. Потому мне ведь все одно, что брат, что сват. Это для нас все единственное. Рубишь — пожалуй, к мировому. А там уж разберут. По указу его величества статья такая-то. Раскошеливайся, вываливай штраф». Трудно было запугать лесника. Не такой он был человек, чтобы бояться. Напротив, его побаивались еще и потому, что о нем ходила молва, будто он непростой человек, будто он колдун. Чего, право, не выдумают люди. Он просто был мужик угрюмый и суровый, а колдовством вовсе и не думал заниматься. Книги читал он все только божественные. Было у него Евангелие, была Библия и жития святых. Над ними он проводил свободное время, когда по лесу обход сделан, и по хозяйству все исправлено. Что же больше и делать одинокому человеку? Ремесла он никакого не знал, с молоду ни к чему не был приучен. В прежние годы живал он по разным местам. Ездил в Москве в извозчиках, ходил и разносчиком по улицам. Тогда еще жена его была жива. Он высылал ей деньги в деревню, но зачастую случалось, что подолгу ничего не высылал. Никак он не мог ужиться с людьми, не умел ладить с хозяевами, и то и дело лишался мест. Другой раз побьется в городе, так-то без места да без денег, и приедет в деревню с пустым карманом. А там тем временем хозяйство позапустилось, жена одна не справлялась совсем, а дочка Стеша была еще крохотная, какая ж от нее помощь? Еще за ней ходить надо. Поживет Стахей в деревне и опять в город, в Петербург или в Москву, не найдет ли где счастья. Но счастье ему не улыбалось. Вот пришла весть, что жена умерла. Что теперь с дочкой делать? Вернулся он опять на родину. А тут как раз лесник требовался к помещику. Услыхал про это Стахей, пошел к управляющему и нанялся. Слава богу, хоть от людей подальше. Решил он и зажил в лесу. И уж давно живет там, вот уж и старость пришла, и его спокойное, суровое лицо сморщилось, по бороде серебряная дорожка пробежала, и одышка его иногда стала донимать при большой ходьбе, а он все живет в лесу, и никуда его из лесу не тянет. Он и прежде не ладил с людьми, не хотел понять, что с волками жить по волчьи выть приходится. Кланяться да заискивать он не любил. Дело свое делал всегда исправно, а потребует с него больше, чем он обязан сработать. Он ни за что не сделает, начнет дуться да ворчать и добьется таки, что и на него станут дуться. А там, глядишь, и место потерял, отказали. И все больше и больше накипало у него на сердце недовольство людьми. Редко видали стахея в городе, да в соседнем селе. Вдали от людей ему было спокойно. Здесь, в лесу, он не слыхал разгульной песни, льстивой речи, пьяной ругани. Он слышал тут другой говор. Говор природы, шепот болтливой листвы, перекличку птиц, завывание зверя и ветра. И любил он этот говор и почасту жадно и долго слушал его, стоя на крыльце своей сторожки. Но еще больше стали ему ненавистны люди с тех пор, как он от родной дочери своей испытал горе. Случилось это года 3 тому назад. Стеше шел уже 24-й год. Она была красивая девушка. Нрав она имела разбитной, веселый, даром, что ранние годы свои прожила в лесу, вдали от людей. Она жила у отца лет до 14. Он обучил ее грамоте, как умел. А когда она стала подрастать, отец отдал ее в город, в учение к портнихе. «Сам мастерства не знаю никакого, так пускай дочка обучится», — так рассуждал стахей. У него было принакоплено порядочно деньжонок за эти годы, потому что человек он был не пьющий, не курящий, в гостях не бражничал, в карты не игрывал, да и у себя принимал неохотно. Не любил, чтобы у него долго засиживались. «Что толку в гостях?» — ворчал он иногда. «Наголдят, накурят, наплюют, потом после них мой да мети. А уходят, кланяются, благодарим за угощение, к нам милости просим, а праздники тоже приходите гадить». Так у него деньжонок прикопилось порядочно. Было из чего дочку воспитывать. Прошло лет 5, Стеша покончила с учением и осталась у той же портнихи мастерицей. Служила она за жалование, за стол и помещение. Хозяйка не могла нахвалиться ею. Отцу только и радости было, что в дочке. Веселая, приветливая, кроткая, послушная. Стеша работала, не покладая рук. А когда случалось несколько праздничных дней кряду, она навещала отца в его глухой сторожке. Иногда ходила она к нему пешком. Он жил в верстах в 12 от города, а в случае непогоды брала под воду и приезжала к отцу. К большим праздникам она дарила ему подарки, какие могла, и проводила у него по нескольку дней, утешая его радость. Сама готовила у печки, носила воду с колодца, дрова с поленницы. Отец любовался ее свежим, красивым лицом, ее кроткими голубыми глазами и мягкой улыбкой. Смотрел на дочь и задумывался о ее будущем. Вот бы ей женишка хорошего, дельного да смирного. Да где? Нынче народ-то какой, все непутевый. И уже с боязнью смотрел он на свою Стешу. И отеческое сердце исполнялось грустной истомы. Время шло, года бежали один за другим, как волны, нагоняя и сменяя друг друга. А жениха для Стеши все не находилось. Положим, бывали, сватался, и не один. До Стеши никто из них не приходился по сердцу, и она им отказывала, а отцу не говорила, что за нее сватались. Стахей начинал уже беспокоиться, как бы дочка не осталась в девках. Хотелось ему, чтобы и она зажила своим домком. Не все же по людям мыкаться, пора и замуж. И вот как-то раз приехала к нему Стеша. Хотя стояла ведреная погода, но дочка не пешком пришла, на подводе приехала, хотя день тот был не праздничный. Но вдруг увидел стахей на пороге своей избушки Стешу и удивился. Вскинул он голову и спросил: «Что так, дочка?» Но она ничего не ответила отцу. Она тихо подошла к нему и повалилась ему в ноги. Он еще больше удивился ее земному поклону, смутился, взял дочку за плечи, стал поднимать ее. Она шепотом проронила, вся зардевшись: «Папенька, благословите!» И залилась слезами. Он взял рукой за лоб и долго сидел в раздумье, облокотившись на стол. Потом поднял глаза на дочь и спросил: «А кто такой?» Она стояла перед отцом, опустив взоры и перебирая пальцами угол платка. Она как будто не слышала его вопроса и молчала. «Ну, что ж, дочка, кто сватается?» — повторил он. «Антоша Зеленин, с Берговской фабрики слесарь». «Мастеровой?» — спросил отец, и в тоне его послышались и недоверие, и недовольство, и строгость. Устеша дух захватила, и она проронила упавшим голосом. «Да, папенька». Прошла еще минута тяжелого молчания. В сторожке затихло точно в гробу. Стеша все еще стояла, опустив глаза. Потом начались расспросы. Что? Да как? Да какой человек? Да хорошо ли она его знает? Не пьющий ли? Сколько жалования получает на фабрике? Не играет ли в стуколку или на бильярде? Стешу покинуло ее смущение. Она, конечно, расхваливала отцу своего жениха и не находила в нем ни одной черточки неприятной. Кончилось тем, что отец сказал: «Нет, дочка, погоди, благословлять еще рано, надо разузнать хорошенько». И он сейчас же снарядился в город. Поехал он с дочкой на той же подводе, на которой она только что прибыла к нему. И хоть отец не дал своего решительного слова, однако вперед уже рад был за дочку, что ее жизнь устроится и что заживет она своим домком. И он поглядывал на нее нежно, мягко. Добравшись до города, Стахей немедленно отправился на фабрику Берга и вступил в разговор со сторожем, стоявшим у въезда. Чтобы тот не догадался, в чем дело, лесник прикинулся, будто ищет место на фабрике, а чтобы разговор шел бойчей, пригласил его в трактир выпить чайку да водочки. «Топеречка нельзя», — отказал сторож. «Заметит делехтер, либо кто другой, прогонят. У нас на этот счет строго. А ты, дядя, вот что, обожди полчасика. Через полчаса меня товарищ сменит, дежурству моему конец. Тогда, значит, можно. Тогда я, что птица вольная, хошь до завтрева. Или вот что, дядя, ты иди в трактир, закажи там пару чаю, да подожди. А я, как сменюсь, приду. Это уж не беспокойся». Так они и сделали. Сторож и так уже не скуп был на слова, а как выпил водки и вовсе точно язык себе развязал. Все выболтал. Стахей по обыкновению не пил водки, а слушая своего нового знакомого, и чай-то прихлебывал неохотно. Он только все больше сопел и мрачнее хмурился. А когда они расстались, он пошел прямо к Стеше и вызвал ее из горницы на двор. Она выбежала к отцу и в нетерпении с трепетом смотрела ему в лицо. И вот он сказал: «Нет, дочка, не могу». Та обомлела. Лицо ее сразу осунулось, побелело. Она шепнула: «Папенька». И опять повалилась ему в ноги. Он нагнулся, поднимал ее, тянул, дергал за плечи. Но она словно приросла к земле и, охватив руками его ноги, жалась к ним щеками и косой, выла и молила. Наконец он поднял ее. Она растерянно водила кругом блуждавшими глазами, но отец не смягчился. Он выждал, когда дочь немного пришла в себя, и твердо сказал ей в упор: «Не бывать этому, пьяницу он и вор, раз уж в тюрьме сидел, не благословлю». Стеша ринулась было к отцу, но он быстро повернулся и переступил за калитку. Послышался ему отчаянный вопль дочери: «Папень!» И затем слышно было, как что-то грузное грохнулось оземь. Но он шел вперед и даже не обернулся. Только головой мотнул и вновь сказал: «Не бывать». Стахей ушел в лес. А когда он неделю через три наведался в город за кое-какими покупками и сидел в лавочке, пока ему завертывали их, лавочник, прищурив глаза, тихим голосом вкрадчиво сказал ему: «Тебя, дядя Стахей, поздравить надо?» Лесник живо вскинул глаза на лавочника, и у него как-то вырвалось: «С чем поздравить?» «Как же? А дочку-то замуж выдал, на свадьбу, небось, не позвал. Аккуратный». Стахей ничего не ответил. Он только челюсти стиснул так, что у него даже скрипнули зубы. «Только напрасно, дядя Стахей», — продолжал лавочник, — «не такой человек Антошка. Выпивает, шибко зашибает». И опять Стахей не отозвался. Он молча взял свои покупки и вышел из лавочки. И снова удалился в лес. И еще ненавистнее стали ему люди. Родная дочь и та его ослушалась. Одна была у него отрада, одна надежда — дочь. И та его кинула, променяла на Антошку, на пьяницу и вора. «Прощения придет просить — не прощу. — решил он. И действительно, когда Степанида через несколько месяцев приехала к отцу с повинной и за благословением, он заперся в своей сторожке и не принял дочери. С тех пор его совсем редко стало видно в городе и в селе. Он сразу надолго покупал себе всего, что нужно, и прятался в лесу, справлял свою обязанность, ловил порубщиков и представал беспощадным свидетелем против них у мирового судьи. Город Стахей не только ненавидел, он его боялся. Всякий раз, как только он появлялся там, до него доходили разные нехорошие слухи о стешиной жизни. Хоть он ни у кого не справлялся о ней нарочно, но досужие языки болтали, а уши волей-неволей слушали. Не заткнуть же их. Прошло 3 года, и вот в той же лавочке и от того же лавочника Стахей услышал новую весть. Как и в тот раз, лавочник прищурил узкие глазки, перегнулся над выручкой и тихо, вкрадчиво спросил. «Что, дядя Стахей, схоронил дочку?» Как и в тот раз, лесник вздрогнул, вскинул глаза на лавочника и переспросил. «Дочку?» «Дочку, дядя Стахей». «А разве померла?» «А разве не знаешь?» «Приказала долго жить. 3-го дня схоронили». Стахей сидел молча, поникнув головой. Его взоры, неподвижно устремленные вперед, казалось, ничего не видели, и уши не слышали, как лавочник заливался. А уж и хорошая была молодухая, тихая, смирная, воды не замутит. Царствие ей небесное, вечный покой. И тиранил же ее Антошка, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Лавочник в прибавку крепко ругнул слесаря. А все почему? Приданного в вишне было, пропивать нечего. Это кому-то пропойце, да еще и приданное. А тут дочка у них родилась. Еще больше горя. Самим кушать нечего, а тут вдруг дочка. Лавочник развел руками. «Какое уж тут житье! Бывало, придет попоиться, царствие небесное, вечный покой, вся в синяках, вся как есть, хлебцы на копеечку. 3, а всего на копеечку. А у самой, у овечки, глаз подшиблен. Бил он ее, шибко бил. Их как тиранил!» Наконец Стахей быстро сорвался с места и направился к двери. «Стахей Иванович, а чаек свой забылись?» Напомнил лавочник ему вдогонку. Тот махнул рукой. «Потом возьму». И опрометью вышел вон. Он шел к кладбищу, широко шагая и задыхаясь. Скорбь и нетерпение проснулись в его душе. Улицы казались ему длиннее, чем обыкновенно. Вот он миновал площадь, повернул в переулок, в другой. И сильно непривычно забилось старческое сердце, когда перед глазами Стахея предстала белой громадой кладбищенская церковь. Зачернелись кресты и памятники, над которыми плакучие березы склоняли седые, покрытые инеем бороды. Стахей ускорил шаг, спотыкаясь в снегу и тяжело дыша. Вот и кладбищенская сторожка. Он подошел к ней и постучался в окно. Вышел сторож. «Что скажешь, дядя?» «А вот скажи ты мне, мил человек, хоронили у вас 3-го дня женщину одну?» «Какую? У нас позавчера 3 покойника было». «Да дочку мою!» — в нетерпении чуть не крикнул Стахей на сторожа. «Дочку? А как звать ее? Кто она такая?» «С Берговской фабрики слесаря, знаешь?» «А, Зеленина Антошку. Знаю, кто его не знает. Пьяница первый. Жену он схоронил». «Ну да, жену». «Так тебе что ж?» «Как что? Я отец ейный. Лесник я, 12 верст от Селева, в лесу живу. Отец я ей родной прихожусь». «Отец?» — протянул сторож в удивление. «Ну да, отец!» — опять крикнул Стахей нетерпеливо, но сейчас же смягчился. «Так мне бы, мил человек, узнать, где ее положили-то». «Так ты ничто на похоронах не был?» «Стало быть, не был!» Сторож, наконец, догадался. «Вот как! Ну, пойдем, пойдем. Тут недалечко. Покажу. А слесаря-то Антошку как не знать? Скандалист настоящий. Он и заколотил-то ведь ее жену-то свою, твою-то дочку. Иссохла, словно как цветок. Вот когда в косьбу...» «Верно слово. Кабы не он, она бы жила да жила. Это уж верь, правду говорю». Но Стахей не слушал его. Он шел, жадно вперяя взоры вперед, ища глазами, не увидит ли, где свежие могилы. «Вон налево, под березой. туда ее положили. А уж и трудно же рыть было, земля-то мерзлая, заступ не берет. Стахей уже стоял на коленях у могильной насыпи, припав обнаженной головой комьям песку и снега. И сторож все еще что-то рассказывал, но, заметив, что тот его не слушает, ушел. Долго стоял так лесник неподвижно, будто закаменел. Ни стона, ни вопля не издал он, и слеза не вырывалась из глаз. Только что-то словно держало его за сердце. Томительно, крепко держало. Вдруг ему послышалось заупокойное пение. Он поднял голову. Невдалеке от него священник и диакон служили панихиду над чьей-то могилой. Он встал и пошел туда, достоял службу, а когда они кончили, попросил их отслужить и над Стешиной могилой. И эту панихиду пропели и ушли. А он долго еще сидел у последнего дочкиного приюта. Сидел в тиши погоста, понурив голову и не отводя глаз со свежей могильной насыпи. И вспомнилось ему вдруг, как года полтора тому назад, идя по городу, он встретил Стешу. Она шла по другой стороне улицы, увидела отца, узнала. Глаза ее широко раскрылись. Она остановилась было, потом сделала шаг к нему. Но он отвернулся, пошел скорее и без всякой надобности поворотил в переулок. Больше он ее не видел, но врезалось ему в память ее лицо. Не то испуганное, не то радостное, но какое бледное, худое. Тогда он не остановился, не простил дочки, не приласкал ее. Тогда он только сказал себе: «Ишь, думал, прощу. Нет, пусть, помыкайся со своим вором». Но теперь, припомнив это истомленное лицо, эти ввалившиеся большие голубые глаза, эту бедную, истрепанную одежонку, как бы дорого он дал теперь, чтобы вновь их увидеть, приголубить. Все бы, кажется, отдал, чтобы поправить ошибку. Теперь он все простил своей Стеше. Поздно. Был зол. Не так надо было делать. А то поступил, как другие поступают, как делают те, которых он так ненавидит и осуждает. Значит, и он такой же, как и все остальные люди». И опять у него челюсти крепко стиснулись, и опять скрипнули зубы. И еще долго просидел он тут. Серый декабрьский денек склонился уже к концу и еле брезжился. Угрюмые тучи тяжело нависали над городом. И ветер, поднимаясь, начал сдувать иней с деревьев, когда лесник тихими, неспешными шагами раздумчиво уходил с кладбища. Он вернулся домой, когда было уже совсем темно. Пока он входил на крыльцо и отворял дверь, его собачонка-белка, запертая им в сторожке, чтобы ее не съели волки, радостно лаяла и визжала. Он переступил порог, и она бросилась к нему, скакала, лизала руку. Стахей сел на скамью у стола и долго сидел недвижимо, тяжело переводя дыхание. Белка уселась на задние лапы против своего хозяина и смотрела ему прямо в глаза, тихо повиливая хвостом. Наконец и он взглянул на нее и, подумав, усмехнулся и сказал: «Что, брат, белка, одни мы с тобой теперь остались». Собака поднялась, протянула морду к хозяину и, вильнув хвостом, лизнула его руку, как будто хотела она сказать ему что-то, словно хотелось ей подтвердить старику, что она с ним, что теперь она его единственный друг». Старику так и подумалось. И, наконец, слеза прошибла его. Он тихо, горько заплакал. Потянулись дни за днями, томительно, скучно. Лесник успел уже раза три сходить на Стешину могилку. Теперь его тянуло в город, как никогда раньше. А белку уже успели съесть волки. Так, по крайней мере, решил Стахей. Прежде она, бывало, не убегала надолго и далеко, а теперь вот уже несколько дней прошло, а ее все нет. Где же ей быть? Конечно, волки сгрызли. Жаль, — думал Стахей, — и жил один как перст. Настал канун Рождества. Лесник сделал по лесу обход, часов в четвертом вернулся домой, истопил печку, подогрел себе щец, поужинал, было часов шесть. А делать ему не оставалось ничего. Раскрыл он Святое Писание и углубился в книгу. В тысячный раз перечитывал он сказания о рождении, жизни и страданиях Христа, муслил палец и перевертывал жирные, обтрепанные по углам листы книги. Не отрывался от нее и не оторвался от нее, только изредка поднимал уставшие глаза кверху, широко раскрывал их, сощуривал, расправлял и протирал ладонью. А потом опять углублялся в чтение. Жестяная лампочка слабо светила ему, давая копоть. На стене мерно тикали часы, да слышалось по временам, как шелестил лист книги. Долго стояла тишина. Наконец Стахей поднял голову, посмотрел на часы. Потом закрыл книгу и положил ее на полку к образам. Поднялся, вздохнул и стал раздеваться. Помолившись на икону, он потушил лампочку и полез на печку, но ему долго не спалось. Воображение все еще рисовало ему образы, только что прошедшие перед ним при чтении. Жалость к невинно пострадавшему, злоба на людей, его оскорблявших, бивших и распявших, сжимали старческое сердце и гнали сон прочь. Лесник ворочался сбоку на бок и думал, все думал. Значит, не только теперь, а во все времена были злые люди. Господь приходил на землю искупить грехи человеческие, но искупил ли Он их своими ужасными страданиями? Все-таки остался тот же мир, греховный и корыстный. И что дальше, то хуже. Христос велел любить людей, а как их любить, когда от них только горе и мрак на земле? И долго думал лесник, ворочаясь на печке. Наконец веки стали тяжелеть, мысли путаться, он задремал. И вдруг послышалось Стахею, будто скрипят полозья о снег. Он открыл глаза, за стеной фыркнула лошадь, Стахей поднял голову с подушки, сел, прислушался. Кто-то шел по снегу, поднимался на крыльцо, стуча ногами. «Что за оказия?» — удивился лесник и спустил ноги с печки. Послышался стук в дверь. Стахей отозвался. «Сейчас!» А сам подумал. «Вот жаль, белка-то пропала, задала бы она трезвону». Он слез на пол, взялся за скобу двери и спросил. «Кто там?»
«Мы!»
«Кто такие мы?»
«А вот отворишь, да поглядишь и узнаешь. Отворишь — клад найдешь. Прощай, Стахей Иванович, не поминай лихом. Желаем здравствовать».
Старик пожал плечами и промолвил. «Что за притча?» И слышно было ему, как с крыльца сошли, снег скрипел под ногами, заскрипел, и под полозьями лошадь фыркала, людские голоса удалялись. И все затихло. Стахей притаил дыхание и долго прислушивался. Отворить дверь он опасался. У него водились деньжонки, и, кажется, об этом знали люди. «Не лихие ли какие?» — думалось ему. И он еще раз пожалел, что белку волки съели. Она бы чутьем узнала, не притаился ли теперь кто за сторожкой, и всякого бы выдала. Старик присел на лавку и долго сидел, выжидая. Но его окружала все та же немая тишина, только часы тикали на стене. Наконец он решился. Откинул крючок у двери, толкнул плечом сторожку и высунул голову на мороз. Никого не было видно. Луна заливала звездное небо голубым светом. Деревья высились стройно, обнаженные ветви узором вырисовывались на небе. Стахей вернулся в избу, накинул на плечи полушубок, сунул ноги в валенки, захватил шапку и вышел из сторожки. Он обошел ее кругом. Никого. Еще больше удивился, кто это приезжал и чего им нужно было, и про какой такой клад они говорили, не во сне ли он все это видит, не почудилось ли ему. Но ему не почудилось, это не был сон. Стахей хотел было уже идти в избу, встал на ступеньку, вдруг видит на крыльце у стенки, рядом с дверью, лежит что-то свернутое. «Вот он, клад-то», — сказал себе лесник и нагнулся. Он притронулся рукой к свертку, мягкий, точно в одеяльце. Стахей просунул палец вглубь его, что-то тепленькое. «Батюшка, отец небесный, не как ребенок», — шепнул лесник и вздрогнул. В жар его вдруг кинуло, и у него мелькнула догадка. «Не внучка ли?» Он схватил сверток, шагнул в сторожку, нашел спички, чиркнул. Изба осветилась, сверток был действительно покрыт одеяльцем.
Стахей снял с лампы стекло, протянул к ней спичку, фитиль еле-еле загорелся. У Стахея руки дрожали. Он развернул одеяльце, там, закутанный еще в какое-то грязное тряпье, спал ребенок. Но от света младенец проснулся, заворочил головой и, раскрыв голубенькие глазки, зачмокал губами. «Сердешный, голодный знать!» — жалостно протянул старик и кинулся к печке. Там он отломил от краюхи кусок хлеба, взял его в рот, сжевал, сплюнул на палец и сунул малютке вместо соски. А когда он взял ребенка на руки, что-то хрустнуло в свертке, так хрустнуло, как хрустит бумага. Стахей поискал и достал оттуда измятый конверт. Нагнувшись к лампе, он прочитал на нем надпись: «Милыми нашими тятеньки Стахею Ивановичу Белобородову». И так он не ошибся. Это действительно была его внучка, ее подкинули деду. И крепко прижал он к себе это дорогое тельце, взглянул мельком на голубые глазки младенца и принялся распечатывать конверт дрожавшими руками. Там лежали письмо и еще какая-то бумага. Оно было написано страшно безграмотно, но старик хоть и с трудом разобрал его от первой до последней строки. Вот что он прочитал: «Милому нашему тятеньке и родителю Стахею Ивановичу с почтением низкий поклон. И посылаю я вам, тятенька Стахей Иванович, свою дочку, потому что она вам внучкой приходится. Будьте вы, тятенька, настолько любезны и возьмите к себе ее в дом, а мне с ней возиться некогда. Почему же дочка ваша Степанида Стахеевна всего 3-го числа волею Божью долго жить приказала, а мне место выходит в помощники машиниста на железной дороге? Родившись моя дочка, а ваша тятенька-внучка ровно год тому, то есть декабря 24 числа прошлого года. Сегодня ей, кстати, день ангела, звать ее Евгения. Метрическое свидетельство при всем прилагается. И еще прошу я вас, родитель наш драгоценный, будьте вы здоровы и от Господа Бога хранимы, и растите свою внучку, а мою тятеньку-дочку». И заботьтесь, чтобы она ко мне, родителю своему, страх имела. И еще прошу, не поминайте лихом, и прошу родительского от вас благословения. От вашего зятя вам поклон, от белого лица и до матушки сырой земли. Остаюсь по гроб жизни вам, тятенька наш, покорный сын, Антон Зеленин». Лесник читал письмо, и тряслось оно в дрожавшей руке старика. Злость кипела в старческом сердце, и сильно билось оно в непривычном трепете. Но еще нежнее прижимал он к себе маленькое существо и мягко заглядывал в голубые глазенки, которыми внучка уж улыбалась деду весело и доверчиво. Для лесника на старости лет наставала новая жизнь.
Видеоверсию прослушанного произведения детской дореволюционной литературы можно увидеть в YouTube-канале «Старая детская книга». Копию произведения в формате PDF, а также детские дореволюционные стихотворения, зарисовки об истории и традициях России можно прочитать в Telegram-канале «Старая детская книга». С уважением, создатели проекта «Старая детская книга» Андрей и Надежда Тарасовы.